Добрый вечер всем. Перед тем, как продолжить нашу тему, которую я планировал сегодня рассказать, я хотел бы немножко вернуться, потому что я получил отзывы о прошлом уроке, который я понял, что я слишком быстро пробежался по идее, которую мы там затрагивали, про Итро. И практически у некоторых людей, у многих было много вопросов и ответов на эту тему. Я понял, что я слишком быстро по ней пробежался. Я хочу сейчас вкратце ее затронуть и постараться ответить на те вопросы, которые вот были вследствие вот этого вот Двар Тора, который я сказал по отношению к Итро. Вопрос у нас заключался в прошлом уроке. Мы с вами разбирали разницу между местью и справедливостью. Мы с вами сказали, что месть – это несправедливость. Месть – это чувство, переполняющее человека за какое-то оскорбление, какую-то обиду, какое-то что-то вот негативное сказано в его сторону или сделано в его сторону. И он вот хочет от всей силы вот отомстить, чтобы те самые люди почувствовали, вот пережили то же самое, что и переживает он. Это практически месть. Месть сама по себе очень негативное качество, очень плохое качество. Мы его подробно старались разобраться, например, разобрать его на прошлом уроке. В отличие от этого существует справедливость. Справедливость – это не месть. Что такое справедливость? Когда человек совершает что-то злобно, что-то плохое, можно сказать, в общем, как и общество, как и общественные, не знаю, там, нравственность общественная и так далее, они выходят из своего баланса. Да, есть какие-то вот общественные нравственности и так далее. Человек, совершающий в рамках этого общества, совершает что-то плохое, практически получается то, что общество выходит из своего вот этого вот, из своего баланса, да, она выходит из своей вот этой синхронизации, и это приводит к разным разрушениям и так далее. Для того, чтобы обратно вернуть это в свой баланс, требуется справедливость. Требуется, чтобы была справедливость. Справедливость. Она отвечает за то, чтобы вот все виды нарушений были исправлены, чтобы все вернулось на свое место. Таким образом, если месть – это, наоборот, кто-то меня обидел, я хочу ему отомстить, то есть это идет постоянная цепочка нарушений, она постоянно нарастает. Я ему отомстил, он мне отомстил, я ему еще раз отомстил. И это постоянно только идет и разрушает общество, разрушает человека, это разрушает всю нашу вот окружающую нас вот это вот, ну, человечество практически. В отличие от этого, справедливость предназначена для того, чтобы все это стабилизировать, чтобы все это вернуть в само вот прошлое, вот как было до с того, как в то состояние, которое было до разрушения всех вот этих вот нравственных, до разрушения всех этих нравственных порядков и так далее. Теперь мы с вами также затронули тему того, что если мы с вами убедимся, справедливость – это очень проблемная вещь в рамках человеческих вот действий. Может ли человек совершить справедливый поступок? Мы сказали нет, он всегда будет ограничен, потому что этот поступок, он никогда не будет, скажем, никогда не вернется, никогда не будет той же самой ситуации, как и был тот самый поступок, который был совершен по отношению к нему. Мы с вами привели классический пример, то, что Тора написано в Торе черно по, скажем, по пергаменту, вот это вот кожному листу Торы написано. Написано глаз за глаз, зуб за зуб и так далее. По идее, да, глаз за глаз – это и есть справедливость. Глаз за глаз так и должно было быть. Но дело в том, что мы никогда не можем восстановить те же самые события. Почему? Потому что один человек, ну, допустим, мы привели пример, один человек, он ювелир, ему глаз очень важен. Другой человек – дворник, ему глаз менее важен, допустим. Или один человек при выбивании глаза был более чувствителен к боли, чем другой человек. Мы никогда не можем восстановить то самое событие, в котором это произошло, для того, чтобы его исправить, тем самым образом, чтобы восстановить в нем справедливость. Мы всегда ограничены в возможностях восстановить справедливость. Поэтому Тора, поэтому мудрецы говорят нам, понимая эту идею, мудрецы говорят, что глаз за глаз имеется в виду возмещение деньгами. Почему? Потому что мы не можем восстановить то самое событие, в котором было вот выбивание этого глаза. Мы не можем того самого человека, которому вот, который выбил глаз, поставить его на то же самое место, на ту же самую ситуацию, в которой был выбит этот глаз. Поэтому мы максимально приближаем это, скажем так, вот в справедливости, максимально, что мы можем это сделать, заставить его компенсовать, выплатить компенсацию, заставить его вот как бы деньгами выкупить этот глаз, тем самым образом как бы восстановить какую-то справедливость. Но это всегда будет условная справедливость, она никогда не будет абсолютная. Поэтому нам тоже, да, то, что мы с вами видим, в этом, как мы с вами сказали, в этом есть практически разница между местью и справедливостью. И мы тогда задали с вами вопрос, вот у нас приводится о том, что Итро, когда пришел в еврейский стан, Итро сообщил Муше, вот мы тогда зачитывали с вами стих, Итро пришел и сообщил, вот Муше говорит: «Ныне познал я, что велик Господь, превыше всех божественных сил». То есть наш Бог, сейчас вот Итро познал, что наш Бог выше всех божественных сил. «Ибо тем, что творили зло, они покорены были». То есть египтяне были наказаны именно тем самым образом, которым творили зло. Раши нам там поясняет, что это что говорит Раши. В горшке, в котором заварили, сами были сварены. Сами сварены были египтяне. То есть мы задались вопросом, интересно, из всех огромных чудес, которые сопровождали еврейский народ при выходе из Египта. Этот вопрос я также выставил в группах по WhatsApp и в Telegram. Все огромные чудеса, которые сопровождали евреев при выходе из Египта. Раскрытие моря, 10 ударов по египтянам, ман небесный. Все эти огромные-огромные чудеса, которые никто до этого не видел, никто себе даже представить не может. Их масштабность, их, скажем, открытие при огромном количестве людей. Все это не удивило Итро. Все это как бы не это то, что удивило Итро. Что же удивило Итро? Не само раскрытие моря, а то, что в конечном итоге море закрыто было над египтянами. То, что Всевышний представил ситуацию именно таким вот образом, чтобы египтяне оказались в море и были покрыты этим морем. Это то, что вызвало у Итро огромное восхищение. И как он говорит нам: «Ныне познал я, что велик Господь превыше всех божественных сил». Что же здесь такого особенного именно в этом? Я понимаю другие чудеса, которые тоже, да, там, если бы он сказал все чудеса, включая это, ну, хорошо, я могу себя понять. Но нет, здесь написано, что именно вот эта вот вещь, которая вот подвела Итро к таким вот восхищению и величию Всевышнего и так далее. Что он заплатил мера за меру. Вот как они хотели наказать еврейский народ, то, что они творили зло по отношению к евреям, именно так вот они были и наказаны. Здесь мы с вами ответили в том, что есть огромная разница в отношениях, скажем так, вот как Всевышний видит ситуацию, ну, грубо говоря, конечно, нам тяжело, но как мы понимаем, что он видит, или и тем, как эта ситуация воспринимает человек. В основном все происходящее в этом мире, оно происходит в определенных временных рамках. Время постоянно продвигается вперед. Не имеет значения, время – это субъективное ощущение. Мы ощущаем, что время всегда продвигается вперед. Или это реально как бы одна из глобальных сил, управляемых Вселенной, там, теория относительности и так далее. То есть время – это одно из глобальных сил всей нашей Вселенной, как, так же, как и пространство, так же и время и так далее. Не имеет значения, с чем бы время ни являлось, но время всегда, по нашему ощущению, по нашему воображению, время всегда идет вперед. Всегда продвигается вперед. Нет такого, чтобы время возвращалось назад. Тем самым образом нам понятно, что та ситуация, которая произошла сейчас, ее в точности восстановить уже будет невозможно. Уже другие условия, уже все, что бы то ни было, все изменилось. Все постоянно продвигается вперед. Поэтому, находясь в рамках временных ограничений, никогда в жизни не сможем восстановить те же самые события, чтобы, как мы сказали, наказать меру за меру, потому что мера за меру – это не месть, это проявление справедливости. Но когда Итро увидел, что Всевышний совершил, вот так вот, подвел все ситуации к тому, чтобы именно египтян наказать в том самом зле, которое они хотели творить еврейскому народу. И как Раши подчеркивает, в том же самом горшке, которым хотели заварить, в том же самом горшке, которым заварили, сами были сварены, имеется в виду то, что Итро осознал, что само стремление Всевышнего к тому, чтобы вот было вот наказание мера за меру, показывает то, что у Всевышнего время не продвигается. Всевышнего время, он, как мы уже сказали с вами, за пределами пространства, за пределами времени и так далее, и так далее. И вот это вот здесь вещь, которую я хотел подчеркнуть и чуть больше объяснить, о чем идет речь. Смотрите, если мы с вами, нам сегодня очевидно, если в свое время Рамбам должен был вести разные дискуссии, споры по отношению к тому, вселенная, наша вселенная, она вечная, или наша вселенная, она была создана, был какой-то этап его начала. Аристотель утверждал, что наша вселенная вечная, многие философы это утверждали, что вселенная постоянная и вечная. И Рамбам должен был с ними вести разные дискуссии, утверждая, что их доказательства о вечности вселенной, они практически не доказательства. То есть их можно, они ничего не доказывают. Рамбам не посмел оспорить саму эту идею. Он сказал, что в этой идее нету доказательств. Нету доказательств тому, что вселенная вечная, и нету доказательств тому, что она была создана. И поэтому в данной ситуации, говорит Рамбам, у меня нет никакой проблемы принять сторону Торы. Ну, конечно, мы всегда принимаем сторону Торы. Но здесь даже за Тору и заступаться ничего. То есть нету никакого предпочтения у Аристотеля больше, чем у Торы. И если в Торе написано, что мир был создан, значит, он был создан, потому что у Аристотеля нету никаких доказательств тому, что это не так. Кант в свое время писал, что этот вопрос не подлежит человеческому решению. Его решить никак невозможно. И Кант был абсолютно прав. С точки зрения философии, философских суждений, можно привести доказательства как и в одну сторону, так и в другую. И нету никаких доказательств ни туда, ни сюда. Но уже вот в прошлом столетии, когда уже был и Абел раскрыл великое свое открытие в том, что происходит расширение галактик, когда уже было учеными раскрыто такое понятие, как космическая радиация, когда нам понятно, что Вселенная расширяется, она надувается и расширяется, тем самым образом нам понятно, что когда-то был период времени, когда она была сжата, она была, доходила до определенной точки начала, то, что называется точка вот этой сингулярной энергии. Был момент зарождения Вселенной. Это то, что сегодня утверждает и наука. Это сегодня достаточно научное утверждение, как бы это не имеет никакого отношения с религией, не имеет никакого отношения с философией. Сегодня вопрос о зарождении мира – это вопрос абсолютно научный. С философией он никак не связан. Таким образом, нам понятно, что мир – была определенная точка где-то, начало чего-то, было какое-то определенное зарождение. Хорошо. Понимая, что вот после того, как произошло это зарождение, произошло практически расширение на пространство, да, вот этот сингулярный выплеск вот этой энергии привел к тому, что начало расширяться пространство, тем самым образом начало измеряться время. То есть до этого выплеска сингулярной энергии времени не было. Поэтому задавать вопрос, а что было до того, как был большой взрыв, с точки зрения науки это абсолютно неправильный вопрос. Ничего не было. Не было времени, чтобы можно было рассуждать, что было до того, как что-то произошло. Но это, конечно, если мы хотим затронуть тему того, что было до и так далее. Но я хочу затронуть тему не что было то, а я хочу затронуть тему, что изменилось. То есть надо понять то состояние, которое было до большого взрыва, опять же, не с точки зрения, что было до, а именно само состояние большого вот этого вот выплеска сингулярной энергии. До того, как произошел выплеск сингулярной энергии, его не было. Значит, так как его не было, почему его не было? Потому что система была, находилась в абсолютном балансе, находилась в абсолютном равновесии. Поэтому не было большого взрыва. Система находилась в абсолютном равновесии. Система, которая находится в абсолютном равновесии, для того, чтобы что-то в ней произошло, какое-то изменение, надо, чтобы произошел какой-то толчок. Надо, чтобы кто-то подошел эту систему и толкнул. Чтобы был какой-то толчок, который вдруг выведет эту систему из ее равновесия и приведет вот к всем этим последствиям, таким как выплеск сингулярной энергии, вот этот большой взрыв, то, что называется, и так далее, и так далее. Вопрос тогда сейчас задается, что же сподвинуло вот эту вот систему, находящуюся в состоянии нулевого времени, находящуюся в состоянии того, что все было стабилизировано, и поэтому мы не отчитываем там время. Не было каких-то событий, с которых можем отчитывать время, не было ничего. Значит, что это означает? Что она была абсолютно равновешена, да, уравновешена. Что же способствовало, что же привело ее вдруг в совершенно равновешенную систему, что же привело ее в конечном итоге к тем изменениям, тем процессам, которые привели там, к большому взрыву, что бы то ни было, и в конечном итоге к нашей Вселенной, в которой я сижу с вами, вот, общаюсь по Zoom и так далее. Что же это привело? Теперь давайте подумаем. Может ли быть это вот причинность, находящаяся внутри самой системы? Конечно, нет. Потому что если Вселенная находится в равновесии, значит, в ней не может быть той самой причины в самой системе, которая ее сподвинула ко всем этим изменениям. Значит, причина, которая подтолкнула всю эту систему к развитию, вывела ее из равновесия, должна находиться за пределами всей этой системы. Она должна находиться, ну, грубо говоря, за пределами большого взрыва, для того, чтобы произошел большой взрыв. То есть сам процесс зарождения Вселенной, он зародился только потому, что что-то вывело, что бы то ни было до, мы даже не можем себе представить, что было до, но что-то вывело всю эту систему из равновесия. Это то, что вывело ее из равновесия, может быть только то, что находится за пределами всей этой системы. Теперь в дальнейшем у нас задается вопрос, то, что это привело, это была разумная какая-то, разумная сущность, или это была неразумная сущность, это был какой-то процесс, который движется сам по себе. Если мы скажем, что это был процесс, который движется сам по себе, тогда это не отвечает нам на вопрос, ведь что тогда зародило этот процесс, другой процесс, а что зародило тот процесс? И мы возвращаемся в то, что называют, то, что говорит в свое время философия, постоянная регрессия, мы всегда в поисках ответа уходим назад и практически ответа никогда не найдем. Для того, чтобы остановить все вот это вот ошибочное мышление, потому что постоянная регрессия считается как ошибочным мышлением, потому что она ни к чему не приводит, мы вынуждены, очевидно нам, что то, что привело ко всему этому, рано или поздно в каком-то звене должно быть разумная сущность. Разумная сущность, принявшая решение, и надо понять, это решение ни от чего не было зависимо, кроме как от самой разумной сущности, как Рамбам называет абсолютно спонтанное желание. Спонтанное желание привело, спонтанное желание это сущность, не желание, а воля, более правильно сказать. Спонтанное решение, спонтанная воля, потому что мы даже не можем использовать эту формировку слов. Именно она привела к тому, чтобы запустился тот самый процесс, который в дальнейшем привел к большому взрыву, который практически расширил всю нашу Вселенную и расширил время и так далее, и так далее. Понимая это все, нам очевидно и понятно, что этот разум, да, то, ну, будем его напрямую называть Бог, Бог находится за пределами пространства и тем самым образом за пределами времени. Потому что пространство и время появилось после большого взрыва. Мы с вами говорим о том, что этот разум совершил сам толчок всего того, что вот запустило вот этот вот большой взрыв. Значит, он сам по себе находится за пределами пространства и времени. Теперь, эти слова мы с вами можем понимать, да, ну, опять же, можем их повторять. Не то, что понимать, можем их повторять. Но что значит быть за пределами времени? Это очень тяжело уловить. Философски можно об этом обсуждать и рассуждать на эту тему, но очень тяжело уловить саму эту идею. Того, что есть что-то. Что-то означает быть за пределами времени. Что значит быть бесконечным. Наш разум не способен воспринимать ничего, что выходит за рамки того пространства, которое было порождено вот этим вот большим взрывом. Мы можем мыслить только теми вот рамками законов природы, формирующих все то, что пройдет впоследствии вот этого вот большого взрыва и так далее, и так далее. Таким образом, но мы знаем, оно очевидно, даже несмотря на то, что мы не можем себе понять, что это, что Бог находится за пределами пространства и времени и так далее. Это называется, вкратце можно сказать, это и есть монотеизм. Что такое монотеизм? Монотеизм – это единство, Бог, да, единство, вера в единство, находящееся за пределами всего нам известного нам мира. Он находится за пределами пространства, он находится за пределами времени, не ограничен ничем, абсолютно ничем из пространства и ничем не ограничен временем. В отличие от этого, язычники использовали, они встречали разные непонятные им явления, эти явления обожествляли. Да? То есть, например, пошел дождь. Наверное, это какой-то бог, который где-то включил кран, и поэтому полилась на нас вода. Произошло землетрясение. Наверное, какой-то бог там что-то совершил, и произошло то или иное землетрясение. Так как не умели объяснять разные природные явления, они как-то, человеческое сознание, мы уже с вами не раз об этом обсуждали, человеческое сознание пытается как-то систематизировать, как-то ввести все в какой-то определенный порядок, так мысли человек все пытается вести в тот или иной порядок, даже те факторы, которые не имеют никакой взаимосвязи между собой. Таким образом порождаются все теории конспираций. Но во всяком случае мы пытаемся все это систематизировать. Иногда правильно это делаем, иногда неправильно. Но когда мы видим какие-то вот явления, мы сразу же человеческое сознание пытается это как-то систематизировать. Систематизируем это на уровне нашего понимания того времени. Так как наука не было в то время раскрыто, люди не понимали, что здесь происходит, не понимали то место, на котором они живут, как это устроено и так далее. Поэтому все, любую вещь обожествляли. Говорили, это Бог и так далее. Но надо заметить, в их сознании, их Бог в их сознании, Бог это тоже определенная сила, как бы она ни была, будь то дух, будь то Бог, смотря какой эпохи развития человека мы с вами относимся. Но Бог то это сила, у которой есть, да, свои ограничения. Бог всегда зависим от времени. Есть какие-то определенные периоды времени, когда у этого Бога больше силы, потом меньше силы. Есть определенные периоды времени, когда там днем, ночью, зимой, осенью и так далее. Есть определенные пространства, есть места, где боги обитают. То есть в их сознании и понимании боги были зависимы от времени. И даже мы с вами уже не раз говорили об этом, что когда вот приводится историческая сводка о том, что Рамсес II, во времена Рамсеса II были запрещены все языческие бога Египта. То есть не языческие, а все бога Египта были запрещены, кроме бога Солнца. Можно ли сказать, что это монотеизм? Ответ, конечно, нет. Абсолютно нет. Это никак не связано с монотеизмом. Потому что их бог Солнца тоже был зависим от времени. Он каждую ночь умирал и каждое утро воскрешал. В этом и была вся его великая мощь и так далее. Каждую ночь умирал, а каждое утро воскрешал. Таким образом, их боги всегда связаны с временем. Это время неотъемлемая часть самих богов. Даже в Греции есть одно неизменимое. Вот то, что в Греции есть одно неизменимое, которому подчиняются все боги, это судьба. И рано или поздно все вот представляла судьба как река, по которой все плывут и так далее. То, что боги могут сделать, это изменить мое местонахождение в лодке или изменить лодку, но не изменить ход самой реки, само течение реки. Все, включая самих богов, зависимы от судьбы, все, включая самих богов, ограничены тем или иным образом, определенным ограничением, будь то по времени, по пространству и так далее, и так далее. Поэтому что именно удивило Итро? Удивило Итро, потому что он, ну, если мы возьмем Мидраш, в том, что он служил всевозможным язычествам, которые он знал, потому что он искал истинность, говорят мудрецы, его поиск истины привел к тому, что он должен был на себе испробовать всевозможные ритуалы язычества, существующие в его время, для того, чтобы найти ту самую истину. И он увидел в них одну простую вещь. Все боги ограничены временем, все боги ограничены пространством. Любая вера ограничена пространством, любая вера ограничена временем. Самое главное именно временем. Когда же он увидел влияние, власть еврейского, ну, единого бога, то, что вот иудеи приняли его на себя, он увидел там именно то, что этот бог за пределами времени. Потому что с точки зрения этого бога, тот самый горшок, то есть это и было то самое зло, которым египтяне хотели сварить, именно в этом же самом зле они получили наказание. В этом есть весь смысл, мера за меру. То самое наказание, которое вот человек хотел вот произвести, тот самый вред, извините, который человек хотел нанести, именно этим самим вредом и исправляется все это действие, и возвращается весь мир в свой баланс. Это способен сделать только тот, кто находится за пределами времени. Но что если он ограничен временем, это уже никогда в жизни он не сможет создать заново ту самую ситуацию. Он никогда в жизни не сможет реставрировать и создать все это заново. У него всегда будут какие-то изменения, всегда будет какой-то отход в сторону. И это никогда не сможет быть 100% одним и тем же. Таким образом, именно в старании Всевышнего подвести египтян к морю и затопить их именно в воде и наказать их, то, что называется, мера за меру, именно это и проявило в сознании Итро. А мы с вами понимаем, что видно, он был, если взять это как и, ну, как комментарий к Торе, видно по этому комментарию, Итро был немалый философ и немалый физик. Видно, это и было то, что вызвало у него такое восхищение о нашем Боге, потому что это доказало то, что он осознает этот мир за пределами времени. А что значит за пределами времени? Для него-то все один и тот же момент. Да, мы с вами говорим, что что-то находится за пределами времени. Имеется в виду, это не то, что он очень-очень долго живет. Нет, за пределами времени означает, что у него нету времени. Все это один, это даже момента нету, но все у него в настоящем. То есть все постоянно в настоящем, сейчас. Все достанется сейчас. Поэтому с точки зрения, скажем так вот, грубо говоря, с точки зрения Всевышнего, то самый период времени, когда египтяне топили еврейских мальчиков, именно сейчас это же то же самое положение, именно в это же самое положение он исправил тем, что убил всех тех, кто вот совершали это страшное зло. Поэтому это опять же, да, подведя итоги, месть не имеет никакого отношения к справедливости, поэтому месть запрещена, справедливость требуется, мы требуем справедливость, справедливо требуется, но справедливость от рук человека, она всегда ограничена. Она не может быть по полной программе, она всегда ограничена. И поэтому в данной ситуации справедливость, она возмещается деньгами, разным другим образом, потому что ее восстановить, справедливость абсолютно, полной картине, это невозможно, потому что время уже ушло вперед. Только Всевышний способен восстановить справедливость, так как он находится за пределами времени. Окей, надеюсь, что я ответил более подробно, потому что в прошлый раз мы это очень вкратце рассказали. Надеюсь, что сейчас я это более подробно и более доступно объяснил. Опять же, если будут вопросы, можете писать нам в группе. Сейчас вот у меня ушло на это полчаса. Я хочу успеть за следующие полчаса, да, пройтись по тем темам, которые сегодня планировал. И мы начинаем с вами новую тему. Тема, которая называется «Злословие». Мы немножко затронули ее на прошлой неделе, сейчас я хочу более подробно ее разобрать. У нас написано в Торе такая вещь: не внимай ложной молве. У нас есть запрет, запрет прислушиваться к ложной молве. Очень интересно, почему Рав Ирш привел именно этот стих. Потому что этот стих, он вводит нас в заблуждение. Он вводит нас в заблуждение тем, что нам кажется, что запрещены сплетни, только такие, которые ложные сплетни. То есть правду можно говорить, но потому что нам написано «не внимай ложной молве». Правду можно говорить, а практически неправду нельзя говорить. Но Хафец Хаим, да, Раби Исраэль Мейр а-Коэн, Хафец Хаим, написавший книгу, я думаю, он просто сделал энциклопедию. Эта книга особенно в тем, что он сделал энциклопедию про Лошон Ара. До него так подробно писал, ну, я думаю, только Рамбам, я больше не видел так, чтобы были четкие прям законы. Но Хафец Хаим сделал четкие законы, извините, книгу из четких законов, связанных со злословием. И там он говорит, что у нас есть по-настоящему три типа злословия. Три типа злословия. Первое злословие – это когда человек просто врет. Просто он выдумывает, даже если он преувеличивает. Даже если в основном рассказ правильный, но он его преувеличил. Тогда в данной ситуации он клевета, клеветующий человек. То есть это клевета называется. Муци шемра – это клевета, это ему вообще самый страшный грех, который можно себе представить. Второй вид сплетен – это если человек приходит и рассказывает кому-то, что тот сказал про него. То есть это не просто какой-то рассказ, а именно говорит, ты знаешь, что тот мне рассказал, что Петя про тебя рассказал? Не, Петя про тебя рассказал то-то и то-то. То есть он делает своего слушателя заинтересованным лицом в этой сплетне. Ты знаешь, что Петя сказал про тебя? Ты знаешь, что Петя сделал тебе? И так далее, и так далее. Это называется рахилют, это вид сплетен. А есть третье, называется лашон ара, или в дословном переводе злые языки. Когда вообще тому, кому я рассказываю, он с Петей никак не связан. То есть он не заинтересованная личность. Я просто прихожу ему, говорю, я видел, как Петя там нарушил закон Торы. Или я видел, как Петя себя плохо повел. Тому, кому он рассказывает, вообще к Пете никакого отношения не имеет. Зачем же он ему это рассказывает? Он рассказывает, ну, что есть, как мы с вами увидим, есть определенный такой соблазн рассказать с кем-то, поделиться какой-то информацией. И это называется лашон ара. И надо заметить, как и второй тип лашон ара, некоторые клевета, например, Петя сделал тебе что-то. Или как первый тип, то, что называется рехлют, или как первый тип, злые языки, просто сказать что-то про Петю. Это даже когда правда, не тоже даже, а именно когда правда.
Когда говорится правдивая информация, Петя реально что-то там сделал. Это абсолютно правдивая информация. Я ничего не придумал, и более того, я ничего не преувеличил. Я все рассказал в точности. Это и есть запрет Торы. Это тоже называется сплетни. Потому что если я что-то в этой сплетне преувеличил, это уже клевета. Клевета это отдельно, это еще хуже запрета и так далее. Таким образом, почему Рав Ирш привел этот стих «Не внимай ложно молве, я не знаю». У нас в основном приводятся запреты, лашон ара, как написано, «Лотилех рахиль бамеха», «Не будь, не ходи как торговец среди народа твоего». Люди говорят, что значит торговец, значит, как люди ходили по деревням с телегой, с продуктами, продавали свои товары здесь, потом переносили, продавали в другой деревне. Так и тебе нельзя ходить по местам, собирать сплетни отсюда, переносить их в другое место. Так комментируется этот запрет «Лотилех рахиль бамеха». То есть не переноси сплетни. И опять же, подчеркиваю, сплетни, даже если это правдивая информация. Таким образом, сплетни страшны тем, что они разрывают народ, они расщепляют общество на мелкие щепки. То есть вместо того, чтобы было одно единое общество, они разрывают его в клочья, в куски. Ну что пробуждает всегда определенную злость, определенную ненависть, определенную вражду. В обществе, в котором распространены сплетни, не может быть единства. Не может быть единства. Говорят мудрецы, что второй храм был разрушен из-за вот этой вот ненависти, которая была среди еврейского народа. А эта ненависть была порождена именно злословием, злыми языками, именно вот сплетнями и так далее. Сплетни дают человеку какое-то определенно ложное ощущение важности. Он как бы в центре внимания, ведь он знает о всех все. Ему кажется, что вот он сейчас более выделяющийся человек, он более знающий человек, чем вся эта округа. Он всегда спешит поделиться сплетнями. По-настоящему Хафец Хаим задает такой вопрос. Рабби Исраэль Меир ха-Коэн задает такой вопрос. Почему люди, зная, что сплетни – это большой грех, продолжают сплетничать? В чем здесь соблазн? Ладно, я могу понять, знаете, если там, например, в Торе запрещено кушать некошерный кусок мяса, человек голодный или его там, не знаю, и он съел. Я могу понять, и рецепторы вкусовые, которые там задействованы, соблазн, который там пробуждается, не имеет значения, он был голодный или просто вот сдался своим порывом. Но там что-то задействовано, какие-то рецепторы, какой-то физические какие-то порывы. Какие порывы есть в сплетнях? Это по-настоящему очень удивительный вопрос. И я даже видел несколько не имеющих отношения с религией, несколько людей, которые пытались разобраться, почему сплетни нам так вот при этом нравятся. Как я уже говорил на прошлом уроке, желтая пресса имеет огромное количество процентов своего тиража и продаж из всей прессы. То, что называется желтая пресса, она намного больше превышает политическую и про политическую прессу или новостную прессу и так далее. Если сравнить, сколько в прессе печатается новостей, сколько в прессе печатается там каких-то политических обозрений, желтая пресса превышает намного. То есть вообще уму непостижимо как. Мы мечтаем узнать вот это вот любопытство, как себя ведет та или иная звезда, где они живут, с кем они там общаются. У нас вот это вот все вот это вот пробуждает у нас огромный интерес. Надо понять такую вещь. Одна из могущих страстей, которые есть у человека, это любопытство. Человек очень любопытное создание. Если человек направляет это любопытство, надо понять, любопытство, оно очень полезно для человека. Любопытство – это очень важно для человека. Представьте себе человека, который абсолютно не любопытен. То есть он абсолютно любопытный. То есть его вообще это не интересует. Ничто его не интересует. Это просто овощ. Это просто человек, который, ну, не знаю, как животное. Его не интересует ни та информация, ни та информация. Наоборот, именно любопытство человека приводит к развитию всего нашего общества, к развитию науки, к развитию всего того, что мы с вами видим. Именно вот эта вот страсть любопытства. Всегда познать что-то, секрет чего-то, тайну бытия, тайну науки, секреты науки и так далее. Если человек поэтому правильно направит в правильное русло свое любопытство, то это, как мы уже с вами сказали, это развивает науку, развивает его познание, улучшает самого человека. Если же человек направит это в неправильное русло, это всегда приводит к сплетням. Потому что сплетни тоже построены на любопытстве. Нам очень любопытно, как живет сосед. Нам очень любопытно, с кем встречается тот или иной человек. Будь то наш близкий сосед, будь то наш какой-нибудь родственник, или будь то какая-то голливудская звезда. Нас очень интересуют все подробности их жизни. Почему? Потому что это любопытство. Поэтому, да, можно сказать так, происходит, если мы с вами заметим, да, вот, грубо говоря, это в основном мое наблюдение, но я думаю, что оно правильное. В основном сплетни находятся распространены в массе неграмотных людей. В основном, вот если представить, кто сплетничает, да, в основном это люди, которые далеко не грамотные, у которых нечем, нету другой темы для разговора, кроме как сплетни. В основном, когда мы с вами смотрим вот сплетни, как обсуждаются сплетни, у нормального, как бы образованного человека должно вызвать какую-то неприязнь. Он презирает все вот сплетники, мы их презираем. Может быть, вполне нам тоже любопытно, но мы их презираем. Почему? Потому что нам понятно в первую очередь, что сплетни – это любопытство, направленное в неправильное русло. В обществе сплетников мы вряд ли увидим по-настоящему интеллектуально развитых людей. В основном сплетничают, если мы с вами увидим, это в основном сплетничают люди, которые очень-очень сильно необразованы. И почему это так? Потому что то качество любопытства, вместо того, чтобы было направлено в хорошую книгу, в хорошую, там, не знаю, какое-то познание чего-то, направлено в совершенно неправильном русле, направлено к сплетням. Поэтому сплетни – это очень вредная вещь. Во-первых, она деградирует самого человека. Человек не развивается в науке, в образовании. Человек не развивается в образовании. Человек развивается в самих вот сплетнях, он никуда дальше не продвигается. Во-вторых, это разрушает само общество, это разрушает все вокруг. Достаточно одной сплетни, чтобы разрушить практически весь подъезд, весь район, весь двор, весь район, весь город. Достаточно одной сплетни, которая сказана где-то не так, чтобы все это было разрушено и так далее. Поэтому говорит нам Равиш, не верь и не прислушивайся к слухам и сплетням. Это запрет Торы, то, что говорит нам Тора. Если случайно услышал сплетни, ни в коем случае не принимай их на веру. Даже если что-то рассказали, слышал там, что Петя натворил и так далее. Я, не, во-первых, должен отойти в сторону, вообще не слушать это. Но если мне каким-то образом пришлось это услышать, я не должен принимать это на веру. Тем более мне запрещено совершать вывод какой-то по отношению к Пете. Сказать, а, да, если так, все, я с Петей больше не разговариваю. Ни в коем случае нельзя этого делать, полагаясь на эти сплетни. Когда мы любим наших близких, вот это всегда можете заметить, когда вот приходят с жалобой к родителям. Родители сразу же в первую очередь пытаются заступиться за своих детей, оправдать их. Когда мы любим какого-то человека, нам очень тяжело поверить в их плохие поступки. Мы сразу же пытаемся их каким-то образом оправдать. Сколько раз мы перепроверяем эту информацию? Ты уверен, что это было так? А может быть, он не знал и так далее. Но мы не готовы верить слухам на первом, вот как только услышали и так далее. Вполне может быть, когда собирается большое количество информации, тогда мы уже и прислушаемся к этим слухам. Но на первых этапах мы стараемся этого вот избегать эти слухи и не верить им. Также мы должны относиться к каждому человеку. К каждому человеку мы должны относиться именно так. Поэтому, если сплетник рассказывает о грехе другого человека, о его плохом поступке, то надо сказать такую вещь. Совершил ли тот человек этот поступок, который о нем рассказывает или нет, мы еще не знаем. Но то, что сплетник совершил мерзкий поступок, здесь сомнений нет. Тогда почему должен верить именно сплетнику и сразу же в своем сознании даже ругать или гадить на того человека, если тот, кто мне его рассказал, это тоже грешный. То есть я не знаю, допустим, мне кто-то приходит и говорит информацию про Петю. Я еще не знаю, это правильная информация, неправильная, может быть, там что-то было, какие-то подробности в его поступке, что этот сплетник не знает. Но то, что этот сплетник согрешил, у меня сомнений нет. Он согрешил, он сейчас передо мной стоит и грешит. Так почему я ему верю даже в том положении, в котором можно каким-то образом оправдать Петю? Поэтому это совершенно, говорит Равиш, нелогично верить или обвинять другого человека на основе каких-то сплетен. Человек, который все-таки прислушивается к сплетням, его грех еще сильнее, чем сам сплетник. Почему? Потому что если бы не было бы, если бы люди не ценили сплетню, если бы они проявляли свое презрение к сплетням, сказали, ой, сплетни меня не интересуют, если была бы такая большая масса людей, сплетники бы тоже не сплетничали. Только потому, что сплетники всегда находят вот то самое ухо, куда можно, кому можно вот в это ухо нашептать свою информацию и в глазах того человека показаться очень важным, знающим все и так далее. Только потому, что существуют те самые люди, именно поэтому существуют сплетники. Поэтому, когда мы принимаем сплетни, мы поощряем их. Мы как бы подталкиваем их на продолжение этих сплетен, на продолжение нахождения информации и так далее. Поэтому прислушиваться к сплетням, говорят мудрецы, страшнее, чем сам рассказ об этих сплетнях. Но надо здесь знать еще одну такую вещь. Если, допустим, человек осознал, вот ему приносят информацию, которая его должна спасти от ущерба, то есть ему реально приходит и говорит, смотри, Петя планирует против тебя там сделать то-то и то-то. Или Петя тебе навредил. Или Петя у тебя что-то забрал. Так надо здесь понять такую вещь. Принимать ее на веру, эту информацию, я ни в коем случае не должен. Но должен ее перепроверить. То есть непринятие сплетни ни в коем случае не означает, что человек должен быть дурачком. Если по-настоящему существует какая-то опасность от Пети, и мне приходит человек и говорит, смотри, я видел, как Петя там делает то-то и то-то и так далее, я не имею права верить этому человеку и принимать его слова на веру, и тем более совершать какие-то выводы по отношению к Пете. Но как минимум я должен то, что от меня требуется, ее перепроверить. И найти еще какой-то источник, принять какие-то свидетельства, проследить за самим Петей. Только после этого, когда я убедился, у меня был еще один источник, и я убедился, и так далее, только после этого я уже могу верить этому человеку. Но просто так, на основе самих сплетен, принимать ту или иную идею, ни в коем случае этого, конечно, не обязан и не имею права, и так далее. Тем более до того, как я еще убедился, до того, как я убедился в этой информации, мне ни в коем случае нельзя менять свое отношение к Пете. Я должен быть к нему очень осторожен, проследить за его действиями и так далее, но ни в коем случае из-за этого не должен перестать с ним здороваться или как-то себя вести по отношению к нему по-другому. То есть насторожиться должен, проверить информацию должен, но не менять практически свое отношение к этому. Заканчивает Рав Ирш свою вот эту вот главу, заканчивающуюся засловием. Не прислушивайтесь к сплетням и не разносите их. Это то, что требует от нас Всевышний. То есть требование Всевышнего, заповедь Торы говорит нам о том, чтобы ни в коем случае не принимать сплетни и не верить в сплетни, тем более, ну, также, конечно, не разносить эти сплетни, как мы с вами сказали и так далее, не говорить и не принимать их на веру. Следующий запрет, который напрямую касается этого же запрета, это требование, которое напрямую касается этого запрета, называется кавсхуд, оправдывать других людей. У нас написано в Торе такая вещь. Не творите кривды в суде. Да, нельзя вот творить кривды в суде. Не лицеприятствуй убогому и не угождай великому. По правде суди ближнего твоего. Суд от нас требует быть справедливым ко всем. Тора требует от судей быть справедливым ко всем. И первое, это не творите кривды в суде и там не принимайте поспешных решений. Говорит Рав Ирш, естественно, что сам этот стих Тора относится к судьям. Когда судьи заседают на суде, они должны быть очень внимательны к тому, чтобы не принимать поспешных решений. Очень часто бывает, что когда на суд приходит какой-то богатый человек, вот представьте, какой-нибудь олигарх приехал на суд, а с другой стороны стоит какая-то нищая вдова, голодная нищая вдова там с 8 голодными детьми, автоматически сердца судей к этой вдове. Да, автоматически за нее хотят заступиться. Нет, не имеем права. Мы должны на суде прислушаться к каждой из этих сторон. Вполне может быть, что олигарх как раз в этом прав. То есть мы ни в коем случае не должны принимать ту или иную сторону, пока не перепроверим все данные, которые перед нами находятся. Это требование к судьям. Но говорит Рав Ирш, говорит, что проблема заключается в том, что мы все судьи. Мы все судьи. Когда касается другого человека, мы моментально его осуждаем. То, что касается другого человека, мы сразу же бежим его судить. Мы увидели какой-то, своими глазами увидели какой-то плохой поступок, тот человек совершил. То, что в нашем сознании, в наших глазах это считается что-то плохое, сразу же бежим его осуждать. Мы только услышали какую-то сплетню, опять же, да, услышали сплетню, услышали о нем что-то негативное, сразу же бежим его обвинять. Как быстро, говорит Равирш, мы судим других. Достаточно одного намека, одного слуха, чтобы его уже осудить, без того, чтобы дать ему хотя бы возможность оправдаться. Мы с удовольствием, говорит Равирш, бросаем камень виновности в человека и убиваем в себе любовь, которую должны проявить к нему. Достаточно нам одно подозрение, все, я так и знал, все, и так далее. Опять же, почему нам так легко судить и верить в плохое других людей? Почему вот нам вот, как только мне кто-то сказал какой-то намек о том, что тот что-то плохое совершил, я так и знал, все, мне это достаточно. Почему это так? Почему в отличие от этого, когда нам расскажут что-то хорошее о том человеке, мы сразу начинаем подозревать. Да, ну, не может такого быть, да, может. Там где-то, наверное, у него выгода где-то была. Там, наверное, он что-то сделал ради своей выгоды. Почему нам так легко обвинять, судить и обвинять другого человека, и нам так тяжело принять его хорошее, что-то хорошее о нем, хорошую информацию о нем. Нам так легко, нам так тяжело поверить в его доброту. Дело в том, что человек видит мир, как мы уже говорили с вами на прошлом уроке тоже, человек видит мир через призму самого себя. Если человек аферист, то в его понятии все вокруг аферисты. Если человек бандит, все вокруг бандиты. Он же не самый худший человек на земле, правильно? Поэтому если он аферист, наверное, все вокруг афериста, 100%. Он увидит всех через призму самого себя. Если человек хороший, вот мы хотим с вами познать, мы хорошие люди или плохие. Не, никому не рассказывай, сами по себе. Вот хотим сами по себе. Я хочу узнать, я хороший человек или плохой. Не чтобы там с орденом ходить, а для самого себя. Если я вижу какой-то плохой поступок какого-то человека, или мне кто-то рассказал о плохом поступке того человека, если мне легко в это поверить, я плохой человек. Если наоборот, мне тяжело, да не может такого быть, чтобы человек такое совершил. Такого быть не может. И меня начинают уговаривать. Без игры, да, я не говорю о лицемерии, я говорю о самом себе, чтобы человек был честным с самим собой. Если ему тяжело поверить в плохие поступки другого человека, а легко поверить в хорошие поступки того человека, тогда в данной ситуации он хороший человек. Поэтому если мы хотим осознать, кто мы на самом деле, кто мы такие, надо проверить, как мы относимся к подозрениям по отношению к другим людям. Если нам очень легко принимать подозрения, это одно. Если нам очень легко принимать хорошие поступки этого человека, значит мы хорошие люди. Поэтому человек всегда видит что-то через призму самого себя. И надо здесь понять еще одну такую вещь. Человеческий разум, человеческое, я не знаю, как сказать, да, разум, мышление человеческое, оно очень интересная вещь, она абсолютно интересная, очень такая вот загадочная вещь. Одна из загадочных вещей, которая там существует, в человеческом сознании существует то, что называется когнитивные ошибки. Я всегда привожу пример, да, человек, вот, допустим, переходит сейчас дорогу, и вдруг он слышит, там где-то мчится на него семитрейлер с огромной скоростью. Человек автоматически отпрыгивает назад. Почему? Давай мы с вами рассчитаем скорость этого семитрейлера, рассчитаем плотность моих костей. Рассчитаем кинетическую силу при ударе, которая будет воздействована на мои кости, и потом примем решение, стоит ли нам отступить назад или нет. Но очевидно, что еще до того, как я решу первую формулу, уже некому будет эту формулу решать. Я на автомате отпрыгиваю назад. Мозг способен принимать очень быстрые решения. И тем самым образом, то, что называется инстинкт, или не знаю, что там, что бы это ни было, я отпрыгиваю назад. Я даже не начинаю думать, обдумывать. Я автоматически отпрыгиваю назад. То, что люди часто называют инстинкт. Это когнитивные ошибки. Надо понять, как он очень интересно работает. Знаете, когда у меня родилась первая дочь, мой первый ребенок. Мы, как знаете, такие вот молодые родители, естественно, самое первое, что вот нам забота о ребенке. Нам можно было продать любой гаджет, любую чушь, любую вещь. У нас вон целая кладовка забита всеми этими чушами и так далее. Все для ребенка. Там кто-то сказал, что там погремушки какие-то, там, которые играют там, классические музыку, это развивает ребенка. Там какие-то коврики развивают ребенка. Все, что вот было вот ради ребенка, все готово. Потому что были воодушевленные, это первый наш ребенок и так далее. Одна из вещей, которую нам продали, это был монитор. Монитор такой, когда ребенок спит, то есть это ставится у него в кроватку. И он, во-первых, он усиливает его звук. То есть если ребенок вдруг заплачет, мы в своей комнате это услышим. А во-вторых, там есть очень такой вот датчик, который меня приводил очень часто в бешенство, который, если видит, что ребенок не вращается, но не проворачивается, не двигается определенное время, он начинает пищать. Да? То есть если, не дай бог, чтобы там не было с ребенком что-нибудь там в кроватке, он начинает сразу же пищать, визжать на весь дом. Теперь, с одной стороны, эта вещь очень сильно раздражала, потому что она очень часто звонила по пустякам. То есть я в истерике встаю, бегу к ребенку, все, а тот уже давным-давно перевернулся, тот уже все у него хорошо и так далее. То есть звонил очень часто по пустякам. Но здесь надо понять такую вещь. Смотрите, представьте себе, что вы человек, инженер, который планируете вот этот вот монитор такой. Планируете этот датчик. У вас есть два варианта. Вы можете его сделать менее чувствительным, и тогда он не будет по пустякам будить родителей. А можете сделать его более чувствительным. И тогда, да, он будет более чувствителен, но он будет по пустякам будить родителей. Что здесь предположить? Извините, что здесь предпочти? Естественно, что последствия того, что разбудится родитель, это не такое страшное последствие, как если, не дай бог, родитель вовремя не проснется. Это абсолютно понятно и абсолютно верно. Поэтому предпочитают инженеры сделать его более чувствительным. Да, это будет будить родителей по несколько раз за ночь. Но во всяком случае, когда надо будет, он не прозевает вот эту вот опасную ситуацию для ребенка. С другой стороны, мы можем его сделать менее чувствительным. Но тогда и может, не дай бог, привести к летальным последствиям, и вовремя родители не проснутся и так далее. То же самое, можно сказать, также работает наше сознание, также работает наш разум. Наш разум очень быстро сокращает определенные вычисления, да, совершает какие-то вычисления в зависимости от каких-то определенных факторов, каких-то определенных там фактах и так далее, и совершает свои выводы. Бывает, что он ошибается. Вполне может такая вещь быть тоже. Он вполне может быть, что он ошибается. И мы очень часто ошибаемся. Мы знаем, что вот на этом построены все обманы зрения, обманы слуха. Все построено именно вокруг того, что вот наше когнитивное мышление, мы в этом ошибаемся, совершаем неправильные вычисления. Когда присмотримся, мы видим аж вот эту вот картину, мы понимаем, что в этом ошиблись и так далее. Но когда быстро это смотрим, нам понятно, что перед нами возникают разные ошибки. Теперь представьте просто ситуацию. Первобытный человек выходит из пещеры. Да, вот он выходит из пещеры на охоту, и вдруг у входа в пещеру стоит огромный мужик с дубиной в руках. Естественно, что этот человек, он бросается бежать. Почему? А может быть, этот мужик с дубиной в руках, потому что он вызывает опасность, ощущение опасности. Незнакомая вещь, большая, мохнатая, огромная, вызывает у нас чувство опасности, мы боимся бежать. Почему? А вдруг это какой-то трогательный поэт хотел раскрыть нам душу о той бабочке, которую он видел в поле? Вполне может быть. Но наш разум предпочитает прийти к тому решению, что лучше бежать. Почему? Потому что если я ошибюсь в том, что это может быть, что это поэт, а это кажется по-настоящему какой-то человек, который пришел убить, тогда, естественно, летальное последствие, оно очень страшное, большое и так далее, лучше бежать. Но если даже это и поэт, так максимум он обидится. Максимум он обидится. Это не такое летальное последствие, как то, что вот если окажется, что он по-настоящему был убийцей и так далее. Мой мозг на автомате принимает решение, мой мозг на автомате говорит мне бежать. То есть мой инстинкт, мой мозг говорит бежать и так далее. Так вот это когнитивные ошибки давали возможность человечеству выживать. Как и отдельному человеку, так и всему человечеству возможность выживать. Как это работает, опять же, сталкиваемся с определенными фактами, еще не успев их по-настоящему проанализировать, мозг даже на каком-то подсознательном, очень больших скоростях принимает решения, и мы совершаем те или иные решения, принимаем и так далее, и так далее. Здесь понятно, таким образом, откуда практически берется расизм, откуда берется антисемитизм, все вот эти вот ненависти, да, расизм, нацизм, антисемитизм, откуда они берутся? Представьте себе, женщина пожилая, белокожая женщина, выходит в Южном штате Америки, выходит на улицу, вдруг увидела перед собой афроамериканца. Афроамериканец, он черного цвета, у него густые брови. Весь ее инстинкт кричит его опасаться. Почему? Потому что этот человек очень от нее отличается. И цветом кожи, и прической, и одеждой, и манерой разговора. Очень от нее отличается. И поэтому ее инстинкт в первую очередь кричит: остерегайся и убегай. Естественно, что на северных штатах Америки, ну сегодня это, конечно, не так, но я привожу там в имена расизма американского. Естественно, в северных штатах Америки афроамериканцы встречались намного чаще. И белые кожи, европейские типа люди, видев афроамериканцев, у них это не вызывало опасности, они к ним были привыкшие. Уже этот инстинкт таким образом не работал. Но расизм в основном порождается тогда, когда человек встречает что-то незнакомое, и это незнакомое вызывает у него инстинкт опасности. Опять же, он ошибается. Вполне может быть, что он ошибается. И мы знаем, что он ошибается. Но этот инстинкт, он так работает. Ничего с этим инстинктом не поделаешь. Он так работает и так далее. Поэтому, когда мы с вами видим какое-то действие какого-то человека, это действие человека у нас вызывает какое-то подозрение, негатив какой-то и так далее. У нас еще до того, как мы обдумали все как следует, у нас уже на уровне инстинктов строится какая-то картина. А, все, у нас тут строится картина, что этот человек, он уже сволочь, он уже противный человек и так далее. У нас уже построилась картина. Мы ни в коем случае не должны подчиняться на автомате этим чувствам, этим ощущениям. Нас всегда, как только мы видим, как человек совершает какое-то действие, которое не соответствует нашим принципам, у нас всегда вызывает опасность по отношению к этому человеку, подозрение к этому человеку. И у нас уже строится картина, как я уже сказал, еще до того, как мы об этом подумали. Поэтому приходит Тора и говорит нам, что нет. Несмотря на то, что все, как нам кажется, доказательства ведут к вине этого человека, у нас есть дополнительный запрет не подчиняться этому инстинкту. Рассмотреть всю ситуацию, постараться со всех сторон. Рассмотреть эту ситуацию со всех сторон и только потом, но уже убедиться, что вот мы думаем об этом человеке. Лучше 100 раз ошибиться, судя хорошо о плохом человеке, чем 1 раз судить о хорошем человеке что-то плохое. Симон Вейл была такая французская, Симон Вейл была известна французская женщина, занимающаяся философией. Она когда-то сказала очень интересную вещь. Она очевидна, но интересно, когда это исходит из таких источников. Говорит нам, что человеку намного легче совершить хорошие поступки, сделать хороший поступок, чем думать хорошие мысли. И это очень понятно, почему. Ведь мысли исходят от наших внутренних качеств. Мысль – это проекция того, кем я являюсь. Если я вижу какую-то ситуацию на автомате, вижу в нем афериста, я аферист. Если я вижу кого-то человека и вижу в нем что-то негативное, я сам по себе негативный. Мысль проявляет – это проекция наших качеств. Действие не всегда проекция наших качеств. Очень часто мы вынуждены делать так или иначе в зависимости от того, что требует от нас общество. И в основном общество требует от нас хорошие поступки. Но человеку намного легче сделать хороший поступок, чем подумать хорошие мысли. Потому что хорошие мысли – это внутренний процесс самого человека. Никто в обществе не знает, о чем я думаю. Вполне может быть такая ситуация, что мы видим, как идет какой-нибудь старичок по улице, вдруг к нему подбегает молодой человек, хватает его сумки, помогает ему идти подняться на тот или иной этаж. Или мы с вами видим, как кто-то уступает беременной женщине место в автобусе или так далее, и так далее. И мы думаем, что это хороший человек. Но мы же не знаем, что у него в сердце. Может быть, да, ему неудобно, но как бы все на него смотрят, возле него стоит беременная женщина, но он ей уступает место, да. Но в сердце своего глубоко-глубоко ее обзывает, проклинает и так далее, и так далее. Мы же не знаем. Поэтому говорит Симон Вейл, что человеку намного легче сделать хороший поступок, чем подумать хорошую мысль. Потому что ради того, чтобы думать хорошую мысль, надо очень тщательно работать над своими качествами. Поэтому, даже когда мы были очевидцем какого-то очень плохого поступка, не бросаться сразу же к выводам. Не бежать сразу же к выводам. Остановиться, стараться подумать, а есть ли здесь какая-то сторона оправдания. То же самое, как мы с вами говорили до этого. Так же, как и родители оправдывают своих детей, когда кто-то приходит и ругает, они сразу же пытаются как-то найти какое-то оправдание этим поступкам и так далее. Почему? Потому что они заинтересованы в этом, в оправдании этих детей, и они автоматически, они в них видят только добро, и поэтому судят их только с доброй стороны. Поэтому говорит нам Тора такую вещь. Суди всех всегда с хорошей стороны, то, что требует от нас Тора. Даже если тебе все шансы, все доказательства показывают о чем-то негативном, что этот человек сделал реально какой-то плохой поступок, не надо опять же быть, как мы говорили насчет злословия, быть дурачком, сказать, не-не-не. Нет, если мы видим, что он сделал какой-то плохой поступок, мы должны остановиться, подумать, можно ли этого человека оправдать или нет. Изо всей сил пытаться его оправдать. Только когда мы видим, что уже оправдать никак невозможно, ну что тогда можно с этим поделать? Но быть в первую очередь честным самим собой. И еще одну важную вещь, то, что мы сегодня с вами видели. Наши мысли – это проекция наших чувств. Если мы видим человека, и нам очень легко его обвинить в совершении какого-то действия. А, я так и знал. Это в первую очередь проявляет то, кем являемся мы. Это проекция наших качеств, кем являемся мы. Поэтому, говорит Равиш, всегда стремитесь к оправданию, всегда стремитесь оправдать человека, всегда стремитесь видеть в людях хорошее. Потому что если вы видите в людях хорошее, это делает вас, самих вас, делает хорошим человеком. Окей, на этом мы с вами закончили первую часть этой книги. На этом мы с вами закончили первую часть, которую говорит Раби Иш, называет ее идеологическими заповедями, слово идея, да, идейными заповедями. И переходим к следующим частям этой книги, которые занимаются уже более-менее практическими заповедями, в которых мы тоже с вами попытаемся посмотреть их актуальность, что именно от нас требует Тора и так далее, и так далее. Окей, есть какие-то вопросы?
Спасибо огромное, рав Даниэль, за потрясающий красивый урок, как всегда. Благодарим вас. Есть вопросы по первой части вашего урока? Нам пишут, есть физические теории, например, теория струн, которые неплохо теоретически объясняют возникновение Вселенной, в том числе нашей. Это все спекулятивно, конечно, но разве это не похоже на средневековую ситуацию с физикой Аристотеля?
Абсолютно верно. Есть очень много спекуляций, кроме теории струн, есть мегавселенные, есть много очень разных теорий, которые у них попытка одна, да, именно избежать вот эту вот проблему того, что что-то за пределами чего-то, что что-то создало. Я думаю, что эти теории не выполняют своей роли. Почему? Ну что как бы мы с вами ни объяснили теорию больших взрывов, теорию струн, мегавселенные, дышащая вселенная, у нас есть очень много разных теорий, они все равно не объясняют нам одну простую вещь. За пределами все эти теории действуют в определенных четких законах своего существования. Эти законы не могут быть частью этой системы, потому что они обязывают эту систему. Они контролируют эту систему, потом не могут зародиться внутри самой этой системы. Даже если мы приведем теорию струн, даже если мы с вами приведем мегасистем, что бы то ни было, мегавселенная и так далее, все равно за пределами всего этого механизма, по логике, должен находиться кто-то, кто все это запустил. И поэтому, может быть, теория струн объясняет зарождение нашей вселенной, но оно не объясняет вообще, откуда появились все вот эти вот те самые законы, в рамках которого работают теории струн. Извините.
Нам пишут благодарности. Огромная благодарность за урок. Ваши уроки незабываемы и очень интересные. Спасибо. Далее есть такой комментарий, рав Даниэль. Думаю, подменять понятия не стоит. Сингулярность сама по себе не оставляет места Создателю. А оно, согласно Торе или Библии, было. Оно нужно, оно должно было быть. Вселенная есть Бог. Я принял это на веру, советую.
Вселенная не может быть Богом, потому что человек, который утверждает, что Вселенная есть Бог, как Барух Спиноза, допустим, означает то, что Бога нет, нет ничего, кроме за пределами Вселенной. Это чистой воды атеизм, и это абсолютно не так. Нет, мы утверждаем, что Вселенная не Бог, мы утверждаем, что Вселенная существует, создана и существует, как я уже думаю, в начале урока я объяснил, что если сегодня, особенно когда мы понимаем, что была где-то определенная точка зарождения всего этого, и что-то сподвинуло ко всему этому зарождению, это не могло произойти из самой системы, потому что сама система, она была сбалансирована, значит, что-то за пределами самой этой системы, что-то к этому это привело, и само по себе, естественно, что то, что привело, не может быть частью всей этой Вселенной, потому что Вселенная, то, что мы говорим с вами, это зарождение Большого Взрыва. Если мы с вами говорим, что Большой Взрыв – это этот зародился где-то там 14 миллиардов лет тому назад, или не помню там сколько, вот он начал весь этот процесс, до этого состояния не было времени, то есть не было процессов, не было каких бы то ни было действий, было нулевое время, то есть все было стабилизировано, все было уравновешено. Если это так, это никогда бы не должно было выйти за рамки своего равновесия и так далее, и так далее. Поэтому естественно, что тот, кто это зародил, это должен быть кто-то за пределами Вселенной. Теперь то, что написали этот комментарий, это известное утверждение. В этом и был Барух Спиноза. Он первый, кто начал об этом говорить, что Бог есть Вселенная. И так далее, и так далее. Что за пределами Вселенной больше ничего нету. Я думаю, что сегодня, как минимум, Барух Спиноза должен был бы нам сегодня объяснить, что привело к тому, что вот подвинуло и привело всю нашу Вселенную практически к тому состоянию, в котором сейчас находится.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Если не будет уже голосовых вопросов сейчас, то желаем вам полнейшего выздоровления, рафуа шлема.
Спасибо.
И огромное
всего хорошего. За урок. Завтрашний, да. Да, следующий урок мы уже перейдем к практическим мицвот, где мы с вами попытаемся объяснить, что собой означает суббота, и это как раз может даже затронуть тему Пурима, как мы с вами увидим. Может даже суббота затронуть первую тему Пурима. Я когда-то, по-моему, если не ошибаюсь, мы говорили уже на эту тему, что собой означает Амалек, что собой означает все вот эти вот. Это как раз вот будет урок, посвященный как и законам субботы, так и всему остальному.